Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте с движения.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве и на МКАДе туго. На юге МКАДа пробки между Калужским шоссе, Варшавским шоссе, Каширским шоссе. Вот здесь везде затруднения. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так, Липецкая улица тоже подстаивает в районе МКАДа. Тоже набирайте терпение и закладывайте больше времени. Внутренняя сторона МКАДа в Лосином острове стоит, и внешняя сторона стоит между Осташковским шоссе и, соответственно, Ленинградским шоссе. Третье транспортное кольцо. Отмечу пробку здесь в районе Сити. Внутренняя, внешняя сторона. Так, в районе Хорошовского шоссе внутренняя сторона стоит. Проспект Мира и Новослободская улица. На внешней стороне еще между Нижегородкой и шоссе энтузиастов есть пробка на юге в районе Нагатинской набережной, Шарико-Подшипниковской улицы, Южно-Портовой, точнее, улицы. Вот здесь тоже затруднение. И Садовое кольцо сложно между, соответственно, Басманными улицами и проспектом Мира. Вот здесь затруднение есть. Олимпийским проспектом и на Маяковке.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
По погранслужбе ФСБ заявили об отработке НАТО нанесения ядерных ударов по России. Белый дом оценивает, пересек ли Израиль красную линию ударом по Рафаху. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что Алишер Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом. И в конце мы с вами обсудим тему, которая касается всех. Комитет Госдумы одобрил штрафы на 600 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Будем разбираться, что считать пропагандой и как быть с мировой классикой живописи, кино и литературы. В «Умных парнях» у нас сегодня Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в погранслужбе ФСБ заявили об отработке НАТО нанесения ядерных ударов по России. Это требует принятия адекватных мер по защите и охране границ. С таким утверждением выступил руководитель погранслужбы Федеральной службы безопасности генерал армии Владимир Кулешов. Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск Альянса, в ходе которых отрабатывается сценарий ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории, сказал Кулешов. Кроме того, генерал рассказал о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией. Они наращивают разведывательную деятельность при содействии западных покровителей. Александр Ермаков с нами. Он сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт Российского совета по международным делам. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это политическое давление со стороны Альянса или отработка реальных действий?
Ну, не стоит, конечно, воспринимать заявление руководителя погранслужбы как то, что что-то случилось там вчера, на прошлой неделе или в этом месяце. Просто в праздничном интервью по случаю Дня пограничника он сообщил, напомнил лишний раз о том, насколько сложная ситуация на границах наших западных. Ну, она, конечно, сложная последние пару лет по естественным причинам. И, естественно, очень усилилась разведывательная, в том числе и деятельность страны Альянса. Она ведется после вступления Финляндии, она ведется буквально вдоль нашей границы от Мурманска до Черного моря, может быть, вплотную, в том числе с полем воздушного пространства Финляндии, новый член НАТО. А так, на этой, условно говоря, на днях ничего особенного не случилось. Да, конечно, кроме политических заявлений, политических лидеров заявлений громких и военными ведется подготовка, естественно, более активная, чем ранее, стороны, тоже западных стран. Но, в принципе, и ядерную именно тематику они не то чтобы особенно раскачивают, потому что по объемам и по качеству тактического стратегического ядерного оружия НАТО значительно уступает, поэтому они предпочитают подчеркивать, что в конфликте нет твоей ядерной составляющей.
Но при этом понятно, что с эскалационной лестницы пока что никто не сходил, и по факту как бы Финляндия вступает в НАТО. Вдруг немцы начинают говорить почему-то про ядерное оружие. А натовцы очень ревностно и показательно ревностно относятся к тому, что в России учения с тактическим ядерным оружием проводятся. Мы говорим, что это в ответ на дерзкие заявления европейцев, потому что, ну, где атака МС, а где, в общем,
для такой реакции, в том числе, да, чтобы они отреагировали болезненно. Напомните мы об этом тематике.
А это влияет? А вот как раз это влияет в плане как бы дипломатических обменов. Вот, ну, мы проведем учение. Вы проведете, а потом и до испытаний дойдет. Нет?
Ну, НАТО, с одной стороны, негативно вот, высказывает себя по поводу того, что они называют наши действия там, вот, ядерным шантажом и прочее, да. Но нельзя сказать, чтобы дополнительные именно ядерные учения проводились, поскольку у них, ну, дисбаланс определенных сил в этом, в европейских странах. А европейцы, да, если вы вот, напомнили о немцах, я бы сказал, может быть, больше о том, что французы вновь раскачивали тему создания общего такого ядерного зонтика над Европой, поднять статус своих сил. Ну, с немецкой стороны часть политиков это поддерживает, а часть начинает сразу негативно высказываться, поскольку они не хотели бы усиления Франции. Это такой внутриевропейский разговор, который даже старше, чем текущий украинский кризис, поскольку они об этом вспоминали и в середине 10-х годов. Периодически такие идеи появляются, вряд ли это далеко зайдет, потому что это требует повышения стратегической автономии Европы, какой-то большей независимости, к которой, возможно, французы бы и стремились, но проамериканские настроенные круги в Европе вряд ли это поддержат.
Александр Сергеевич, а вот в данном случае тактика все-таки Запада и Североатлантического альянса в частности заключается в том, что они надеются управлять эскалацией настолько, чтобы достигать своих успехов, сохранять гегемонию и так далее. Почему не стратегический диалог? Почему именно управляемая эскалация? Она же рано или поздно выйдет из-под контроля.
Ну, они хотели бы, кто, чего они придерживаются. Если мы говорим, допустим, о Штатах, если мы выведем за скобки некоторые очень странные заявления ряда европейских политиков, в том числе и суицидальные какие-то заявления с Прибалтов, которые временно можно слышать, которые трудно иначе воспринимать как такие попытки самоубийства. Поскольку при любом исходе конфликта России и НАТО, то Прибалтике точно ничего хорошего не светит, там, да, кто бы там не достиг результатов. Ну а так американцы стараются локализовать конфликт на Украине, и они стараются по мере сил, чтобы чтобы Россия ограничилась. Ну, истощить Россию, как они говорят, тем же конфликтом, при этом географически сосредоточенным только на Украине, и чтобы не впрямую не влезть в этот конфликт непосредственно. Поэтому американская сторона и воздерживается от заявлений таких ястребиных, которые мы слышим в последнее время от Европы, о том, что там послать своих военных для тех или иных целей. Американцы всегда очень негативно к этому высказываются. Они бы хотели, конечно, ограничить конфликт там, чтобы с минимальными для себя потерями и рисками, но в том числе и максимальный, ну, в ответ нанести максимальный вред. Они, естественно, их позиции несколько плывет, естественно, красные линии одни с другой немного нарушаются, но ну и с нашей стороны должно оказываться позитивное дипломатическое давление, в том числе и подобными утверждениями, и демонстрациями, с тем, чтобы укрепить. То есть, ну, не дать ситуации скатиться в ненужный конфликт никому глобальный.
Но если отматывать назад, вспоминаем, что американское руководство военно-политическое, оно формулировало и представляло задачу в ходе этого конфликта нанести стратегическое военное поражение Российской Федерации. Формулировки, конечно, сейчас меняются в зависимости от того, что на фронте происходит. Но по факту от тех же формулировок не отказывались, а значит, под ним можно подразумевать все, что угодно, любые инструменты. Если цель такая,
нет? Большая проблема в том, что, в общем, не совсем никто так не понимает, чем оно заключается, это критическое поражение. Поскольку, допустим, прошлый, председатель КША, начальник генштаба американского Милли, допустим, сказал, что еще в 22-м году давайте все успокоимся, давайте заявим, что мы уже нанесли России стратегическое поражение тем, что кампания на Украине затянулась, и давайте все успокоимся, начнем договариваться. То есть это, скажем так, по результатам конфликта они в любом случае постараются заявить, что они достигли своих целей. Но это Понятно. Часто многие это делают.
Спасибо
сначала
большое.
Сначала, то есть, втыкаем дротик, а потом рисуем вокруг мужчины.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Я вас благодарю. Александр Ермаков был с нами, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, эксперт РСМД. Так, а вы сомневаетесь, что... А вы сомневаетесь, что все идет по плану, спрашивает меня МБ. Почему плану? По-вашему? Ваших планов я не знаю. Что здесь еще можно найти? Так, сейчас из срочных сообщений, которые на лентах сейчас есть. Песков говорит, что Путин и Мерзиёев продолжили общение так за совместным завтраком. Тет-а-тет говорили до 3 утра. Президент Узбекистана пригласил Путина домой. Визит Путина в Узбекистан стал 3-дневным из-за обширной повестки дня. Песков говорит, что Запад играет с огнем. Незнание истории ведет к непониманию нынешних опасностей. Россия должна рассказывать о роли советского народа в борьбе с фашизмом. И что еще на Западе? Пытаются извратить роль СССР в борьбе с фашизмом. Это заявления, которые сейчас по каналам информационных агентств поступают, и мы их видим. Госдума денонсировала соглашение с Кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Подробности в новостях будут.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Белый дом оценивает, пересек ли Израиль красную линию ударом по Рафаху. То есть красные линии есть не только у Российской Федерации. Красные линии еще чертят и американцы, наблюдая за тем, что Израиль творит в секторе Газа. Так, администрация президента Байдена, Аксиос, пишет об этом, оценивает, можно ли считать удар армии обороны Израиля по лагерю беженцев в Рафахе пересечением красной линии. Аксиос пишет со ссылкой на двух американских чиновников. Ну, такой заброс, чтобы израильтяне прочитали и, в общем, сделали, видимо, выводы какие-то. По данным Минздрава Газа, в результате израильской атаки погибли 45 человек. По словам американского чиновника, Белый дом пытается выяснить обстоятельства произошедшего. Собеседник издания Совета нацбезопасности отметил, что американская администрация активно сотрудничает с Цахалом и партнерами Цахала для того, чтобы дать оценку случившемуся. А то это очень сложно, как будто бы. Григорий Лукьянов с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, эксперт Валдая и РСМД. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а будут ли Штаты действительно какие-то действия принимать в связи с атаками Израиля в регионе? Потому что Израиль со своей стороны скажет, ну, мы считали, что там Хамас сидит, а там, ну, еще и беженцев зацепил, ну, что мы сделаем, скажут они.
Ну, действия принимать какие-то определенно нужно, но я сомневаюсь, что это будут какие-то рестрикции или санкционные ограничения, направленные против Израиля в целом или его действующего военного и политического руководства, несущего полную ответственность за всю операцию на территории сектора Газа и, в частности, удар по мирным объектам, случившийся 27 мая. На мой взгляд, что будут делать Соединенные Штаты и сейчас будет делать администрация, это, конечно, стараться снизить тот репутационный, в первую очередь, ущерб, который наносит этот удар всей политике Соединенных Штатов по оказанию помощи Израилю. Каждый день практически мы получаем самые разные сообщения, указывающие на то, что эта помощь продолжается, она носит военный, летальный характер. И, конечно, для американских избирателей в преддверии выборов это достаточно болезненная тема. На мой взгляд, Соединенные Штаты, точнее, администрация будет вести исключительно сейчас информационную кампанию по снижению напряженности и имитации активной внешнеполитической деятельности.
Но, Григорий, то есть я правильно понимаю, что судьба людей, которые сейчас в Рафахе теснятся там на грани гуманитарной катастрофы, целиком полностью зависит от того, насколько Соединенные Штаты поймут, там пресса о них достаточно критично пишет или еще недостаточно, чтобы прикрывать поставку вооружения или не прикрывать. Понятно, что они не будут прикрывать, вот в чем дело.
Я не думаю, что напрямую сейчас Соединенные Штаты способны что-то сделать, поскольку, ну, единственное, что мы наблюдали, это что после удара со стороны Ирана по израильской территории не последовало открытого моментального военного ответного удара. Здесь во многом, на мой взгляд, сыграла роль позиция Соединенных Штатов по недопущению подобного ответного удара по территории самого Ирана. Uh-huh. В нынешних условиях, конечно, Соединенные Штаты могут оказать определенное давление, но скажите мне, пожалуйста, а чем же отличаются жертвы жизни тех людей, которые погибли 27 мая, от жизни тех, кто погибал до этого каждый день в этом конфликте?
Uh-huh.
И, к сожалению, в ближайшее время боевые действия не прекращаются, удары со стороны Израиля не прекращаются, маневры вокруг Рафаха не прекращаются. Поэтому здесь нет оснований полагать о том, что даже если Соединенные Штаты, в частности руководство Соединенных Штатов, пожелают остановить помощь, боевые действия прекратятся моментально и люди перестанут погибать.
Но, Григорий, здесь же вопрос, как бы, насколько Израиль же не поддается вот этому внешнему там давлению, моральному осуждению и так далее. Потому что он говорит, я в своем праве, у меня оборона. До каких пределов я считаю, что это оборона, это мое личное дело, там, дело Цахала и так далее. А все, кто не согласен, те антисемиты. Вот и весь разговор.
Совершенно верно. Так израильское руководство нынешнее поступает. И вряд ли оно каким-то образом изменит свое поведение, изменит свою риторику под воздействием общественного осуждения, осуждения со стороны международных организаций или каких-либо государств мира, в том числе европейских, как Испания, Норвегия, которые вместе с Ирландией выражают свою поддержку признанию палестинского народа, его право на создание государства.
Uh-huh.
Да, уже более 140 государств признают право Палестины на существование. Для Израиля этот вопрос все еще открытый, требующий дополнительного решения. И пока не будет уничтожен Хамас, ни о каком урегулировании говорить израильское руководство не хочет.
Процесс признания Палестины рядом европейских государств – это каким-то образом может, например, все-таки сподводить другие государства присоединиться к этому движению и тем самым давить на Израиль все-таки? Или это в пустоту?
Скажите, пожалуйста, я вам прошу прощения, отвечу вам вопросом на вопрос.
Да.
А почему сейчас 144 государств, которые уже признали право Палестины на создание государства, этого что, мало? Оказывается,
нет, конечно,
что этого недостаточно,
нет, конечно,
чтобы воздействовать на Израиль. Поэтому 5-10 государствами больше, меньше, суть от этого не изменится. Военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Израилю будет для этого технические возможности. Единственное, что могут сделать Соединенные Штаты в данной ситуации, дабы остановить насилие гражданского населения, это прекратить полностью поставки, все поставки вооружений Израилю и прекратить оказывать поддержку разведывательными средствами, перестать представлять информацию. Только так может быть прекращены боевые действия.
Но американцы
этого не делают.
Да?
К сожалению, нет, поскольку Соединенные Штаты соединены с Израилем двусторонними обязательствами в рамках особого формата отношений, и они очень дорожат своей репутацией в глазах других своих союзников, таких как Украина, таких как Корея в других регионах, которые также целиком и полностью полагаются на американскую помощь и позволяют использовать свою территорию для продвижения интересов Соединенных Штатов в обозначенных регионах.
Но пока получается в сухом остатке весь мир будет просто наблюдать, ну, немножечко заламывая руки, например, вот британцы осуждают, там, США, там, еще кто-то осуждает, требует расследования, но по факту будут просто наблюдать, как, в общем, лагеря с беженцами уничтожаются израильскими ударами, то есть за геноцидом.
К сожалению, да, так же, как это происходило последние несколько месяцев, так же, как это происходило в 1994 году в Руане.
Понятно. Спасибо большое, Григорий. Я вас благодарю. Григорий Лукьянов был с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Иран, эксперт клуба «Валдай» и РСМД. 7373948, давайте с вами на эту тему поговорим. То есть в ситуации оказались, конечно, международные довольно уникальные. Контрастно уникальный, потому что Израиль говорит, мы в своем праве, мы считаем, что они в лагере. То есть сначала людей вытеснили в Рафах, освободили часть Газы, из Рафаха в Египет их не выпускают. А теперь израильтяне говорят, что ну, мы считаем, там, ну, два хамасовца, наверное, были, по нашим данным. Были они там, не было их там, никто не проверит. Но по факту, вот, либо это метод шантажа, чтобы Хамас пошел на что? Хамас пошел на какие-то переговоры, сдачу и, соответственно, выпуск заложников, часть из которых уже погибла в ходе ударов. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, число жертв, да, продолжает расти. Что здесь еще? Посол Палестины, кстати, в России говорит, что Соединенные Штаты и Израиль затевают что-то нехорошее в Рафахе. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху не хочет гуманитарных пауз, американцы, потому что они готовят, затевают нехорошее что-то, а там уже что-то нехорошее происходит, вот тоже странно. Что еще более нехорошее они могут там затевать? Ну, ядерный удар нет, конечно, потому что зацепит тогда всех. А самое главное, для чего все это будет? Глава МИД Британии призвал армию Израиля к прозрачному расследованию удара по Рафаху. А главное, что это даст? Если кто не слышал предысторию, район Телес-Султан на западе Рафаха, где находится палаточный лагерь беженцев, подвергался ударам армии обороны Израиля в ночь на понедельник. После попадания ракет в лагере вспыхнул пожар. Жертвами бомбардировки стали не менее 40 человек, это женщины и дети. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что аппарат генштаба по установлению фактов начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе. Наверное, даже кого-то пожурят. Наверное, скажут, что ж ты так? Он говорит, да и сам не знаю, ну, ошибся. А может быть, и не ошибся. Мы же не знаем, как дело на самом деле было, правда? Китай, кстати, серьезно обеспокоен военными действиями Израиля в Рафахе. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейн назвал атаку преднамеренной резнёй, выходящей за пределы всех границ. Военная прокуратура израильской армии начала расследование. Нетаньяху называет произошедшее трагическим инцидентом. Больше, ну, вот бывает такой трагический инцидент. Другое дело, зачем Израиль идет в Рафах? То есть Израиль до этого говорил, что просьба людей покинуть Рафах, потому что мы считаем, там прячутся хамасовцы, и мы будем там зачистку проводить. Что-то подсказывает, что местным жителям просто некуда, вот этим людям, которые в лагере живут, им некуда деваться. В Египет не пускают, никуда еще хода нету, организованной никакой эвакуации там по морю не происходит, никто за ними не идет, хамасовцы там в тоннелях прячутся, а может быть, их там даже вообще нету, но так как представители израильского руководства, там чиновники разного уровня говорили, что мы считаем, что там, в общем, даже младенцы – это будущие боевики, то в целом тогда логика Израиля здесь понятна. Как долго это может продолжаться, большой вопрос. Но пока что весь мир наблюдает, как планомерно, причем ничтоже сумняшись абсолютно, там, армия обороны Израиля вот такое проводит, вот такое. Они называют это там, операцией, там, зачисткой, как угодно. Ну вот просто сравнять эту территорию с асфальтом, превратить ее в асфальт, закатать в асфальт. А там, может быть, понятно будет, что делать дальше. А людям деваться... Где арабский мир? Почему не приютят месяца на два мирных граждан, говорит Адам? Но вы же сами знаете эту подоплеку. Почему? В Иордании и так очень много палестинцев. Египет опасается, он и так живет бедно и опасается того, что будет радикализация. А все остальные так или иначе там связаны какими-то соглашениями с Израилем. И пока что просто немое молчание. Вот и все. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами, соответственно, продолжаем. Теперь давайте про налоги для очень богатых людей. Основатель холдинга USM Алишер Усманов называет справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом. Он говорит, что этот вопрос давно назрел, точнее, такое решение давно назрело. По его словам, мера помогает государству решать социальные задачи. феврале Владимир Путин пообещал более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные личные доходы. Ранее идею поддержал Владимир Потанин. Повышение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами – это давно назревшее решение, говорит Алишер Усманов, РБК. В 2014 году Усманов занимал 9-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, состояние в 13,4 миллиарда долларов. Так, что здесь еще интересного есть? То есть обсуждения в Государственной Думе идут по поводу того, как должна выглядеть более справедливая вот эта налоговая там, система, нагрузка и так далее. Значит, 23 мая в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства. Все понимают, нам надо законодательство менять в сторону улучшения, потому что плоская налоговая шкала, зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы. Мы развиваемся, а каждый этап развития требует в том числе изменения законодательства, заявил тогда председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. При этом он предлагает вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников спецоперации. Прогрессивная шкала должна быть справедливой. Скажем сразу, она не коснется доходов участников специальной военной операции. Они защищают нас, защищают страну, получают вознаграждение за подвиги и уничтоженную технику. 26 мая Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил установить нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ на уровне не ниже двукратной среднемесячной номинальной заработной платы по России. Средняя заработная плата в России по итогам 2023 года составила 73 709 рублей. Это данные Росстата. Таким образом, нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может быть установлен на уровне около 150 тысяч рублей. Артем Кирьянов с нами, он зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, Артем Юрьевич, вы слышите нас хорошо?
Да, слышу вас.
Отлично. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки повышение для богатых людей позволит наполнить бюджет для решения социальных задач? Считали или нет?
Ну, во-первых, главное, что надо понимать, что это будут серьезные дополнительные доходы в уровень с теми задачами, которые стоят сегодня на ближайшие 6 лет перед страной. То есть это целый ряд новых национальных проектов, которые мы начинаем. Это продолжение всех тех хороших дел, которые мы делали с вами и по дорожному строительству, и по благоустройству, и по ЖКХ. И можно перечислять очень долго. И социальная сфера, и здравоохранение. Поэтому речь, конечно, идет о триллионах дополнительных доходов, которые мы будем собирать по разным направлениям. Это далеко не только налог на доходы физических лиц. Да, действительно, мы сегодня говорим о разумной прогрессии. Но будут и различные нововведения для предпринимательского сообщества. Естественно, будем продолжать работу по обелению экономики. Мы видим, что сегодня огромное количество денег находится в теневом секторе. И это проблема. Ну, только по одной табачной торговле мы миллиардов 100 в год как минимум недополучаем в бюджет. Поэтому все эти меры будут работать.
Но, Артем Юрьевич, вот здесь как раз важно понимать, то есть понятно, что систему называют вот там более справедливое распределение и так далее и тому подобное. Но по факту за такими красивыми словами, наверное, должна скрываться какой-то расчет. Ну, то есть, условно, кто даст бюджету больше денег с наименьшими, например, потерями. То есть, действительно, обелять экономику, там, трясти табачников, кого угодно, или же размазывать вот эту там, нагрузку по всем слоям, чтобы зацепило, как бы, и никто не был обижен.
Ну, что значит размазывать нагрузку, я не понимаю. Да? У нас прошли большие парламентские слушания, и министр финансов четко сказал, что 95% работающего населения повышение налоговой ставки не коснется. Второе, не будем менять налоговый режим для самозанятых. А это 10 миллионов человек, которые в свое время действительно вышли из тени, обелились и платят свои 4-6%. Вот здесь их преференциальный режим, он сохраняется до конца эксперимента, то есть до 2029 года. Поэтому здесь речь идет все-таки о том, что достаточно незначительное количество людей будут платить налоги чуть больше. Но у нас есть уже апробация такого формата. Это известный сегодня уже всем фонд «Круг добра», который занимается лечением детей с тяжелыми орфанными заболеваниями. Количество налоги растет, и не было ни одной жалобы от налогоплательщиков, которые бы сказали, что вот эти вот самые 2% сверх 5 миллионов в год, они им сильно мешают или беспокоят. И мы видим, что более 200 миллиардов уже ушло на лечение детей, и результаты есть. Результаты есть в каждом регионе, в каждом населенном пункте практически.
Но сейчас как бы как это должно выглядеть? То есть повышение будет, например, для тех, у кого зарплата там условно свыше 150 тысяч в месяц, или это для резидентов списка Forbes, или для резидентов списка Forbes это будет там до 30%, например, а для остальных там поменьше?
Ну, скажем так, резиденты списка Forbes и собственники своего бизнеса, как правило, платят несколько другие налоги. Они зарплаты не получают, у них есть другие механизмы, более сложные, и мы об этом знаем. Что касается цифры 150 плюс, ну, то есть там две средних зарплаты, скажем так, да, да, то это предложение, которое на самом деле прозвучало и было зафиксировано в рекомендации в Госдуме, экспертным и общественным обсуждением. Но, возможно, правительство даст другую рамку. Мы сегодня, в общем, ожидаем внесения пакета законов, направленных на настройку налоговой реформы, и посмотрим. Ну, грубо говоря, если мы самозанятых ставим на уровне 200 тысяч рублей в месяц, ну, возможно, будет рамка такая и для начала прогрессии для остальных.
Просто здесь же важно, Артем Юрьевич, смотрите, наши даже слушатели обращают внимание, смотрите, 150-200 тысяч на человека, ну, нормально, наверное, а если речь идет 150-200 тысяч на семью, то есть один человек работает и 200 тысяч зарабатывает, это уже вопрос, насколько справедливо вот ему такому зарплату повышать, о, не зарплату, простите, налоги.
По семьям, на самом деле, особенно по многодетным семьям, будут работать форматы налоговых вычетов, то есть...
Алло.
Если, да. Алло, алло. Да, да, да. Да, если человек зарабатывает и содержит семью, тратит деньги на образование, в том числе образование, кстати, супруга, тратит деньги на спорт, на медицину, то все это предусматривается налоговыми вычетами. А что касается семей, особенно семей тремя и более детьми, то там достаточно широкая программа и поддержки по жилья и по целому ряду других направлений. Поэтому здесь адресность для тех, кто живет, ну, скажем так, семьей, является единственным добытчиком, она есть, и на самом деле вот эти вот небольшие проценты, которые будут повышены, они вернутся на самом деле большими вычетами. То есть люди-то все равно получат больше, чем с них возьмут.
Понятно. Спасибо большое, Артем Юрьевич. Я вас благодарю. Артем Кирьянов был с нами, он заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике. В любом случае, пока по процентам ничего не понятно. Нету этого. То есть в данном случае есть отдельные заявления там людей из списка Forbes, которые говорят, что вот повышение для граждан с высоким доходом справедливо, давно назревшее решение. Вопрос, кто такие богатые люди? То есть в этом состоятельные граждане с высоким доходом. Вот кто это такие? То есть это резиденты списка. Это люди с какой-то определенной зарплатой, там вот отсечение, да, вот предлагают там 150 тысяч рублей, например, в месяц. То есть по домохозяйствам считать это затруднительно, например, у нас, да, то есть он 150 тысяч только на себя тратит, или 150 тысяч он там тратит на еще жена, двое детей, кошка, собака, попугай, там и еще кто-то. Не очень понятно, но в любом случае пакет вноситься будет, и, соответственно, уже будет понятно, о чем все-таки идет речь. Жену на работу, детей к няне, говорит Овен. Ну, по сути, так и есть, но послушайте, да, а няне главное, чтобы была самозанятая, потому что тоже должна платить налоги, вот. Поэтому в любом случае разбор будет. А верно ли я понял, что те, кто дал 150 в месяц, не освобождаются от налогов, по сути, это новый... Почему это новый налог? Это корректировка. Если вы зарабатываете там меньше 150, это не значит, что вы не будете платить налоги. Речь идет о прогрессии определенной. То есть у нас пока плоская шкала, и люди, кто свыше 5 миллионов в год, 15% получают НДФЛ, они платят. Сейчас каким-то образом вообще вся налоговая вот эта вот система, она будет корректироваться с целью сделать более справедливой. Вот такая формулировка. Потому что нужно помогать тем, кому требуется помощь, и можно взять тех, кто, соответственно, там крепко на ногах стоит и может позволить себе платить больше. Вот пока схема такая. Более детально, еще раз, я не предлагаю гадать с вами на кофейной гуще, потому что непонятно, сколько это будет процентов, у кого будет меньше, у кого будет больше, какие еще налоги для бизнеса. То есть там очень сложные формулы. Давайте дождемся конкретики и что там будет, чтобы уже обсуждать.
Поток. Успеем сказать главное.
Комитет Государственной Думы одобрил штрафы на 600 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Речь идет о чем? Демонстрация, тут, правда, написано, предметов литературы, кино и музыки с упоминанием наркотиков без содержания информации о наказании о вреде здоровью повлечет штраф до 600 тысяч рублей, следует из одобренных профильным комитетом поправок. Соответственно, комитет по госстроительству рекомендовал принять вот эти поправки. Помимо наркотиков, под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, содержащие наркотические средства, растения или психотропные вещества, либо их прекурсоры. Физлица 2-4 тысячи рублей, так, административные правонарушения, еще должностным лицам от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией книжки, например, видимо, с конфискацией книжки. То есть, получается, какое-то произведение Булгакова будет что делать? Там, морфий опасен для вашего здоровья или что-то еще. Картина Мане... Маковое поле, что там, употребление мака, ну, как-то так, видимо, да, там, наркотики, пропаганда, как-то так это должно быть, я не знаю. Дмитрий Самойлов с нами, публицист, литературный критик. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Пометок будет больше, я так понимаю, да? То есть вы понимаете, как бы участник индустрии, как это должно выглядеть?
Я думаю, что, значит, тут нужно в первую очередь сказать вот о чем. Вчера была на этот счет небольшая дискуссия в Телеграме, и там Маргарита Симонян написала открытый пост, команда «Разберитесь, пожалуйста». Значит, ее журналисты получили комментарии, и, кажется, классических произведений это вообще касаться не будет, поэтому, когда вы упоминаете Булгакова и Мане, это не совсем корректно. Ну, по крайней мере, пока то, что мы знаем, потому что сейчас же речь идет только о том, что профильный комитет рекомендовал утвердить. То есть, понимаете,
да.
Сначала
профильный
комитет рекомендовал, а дальше чтение, утверждение и так далее. Вот. Но в целом, как мне кажется, это может выглядеть совершенно безобидно. Вот смотрите, мы слушаем радио довольно часто, и когда идет реклама, то в конце нечеловеческим ускоренным голосом называют какие-то юридические адрес, значит, рекламодателя, ИНН и прочие данные, абсолютно никому не нужные. Но нет, мне кажется, ничего страшного, если в книге, где упоминаются какие-то наркотические средства, на последней странице будет мелкий шрифт, где будет написано, что наркотики – это плохо. То есть, по-моему, это чисто законодательство ради законодательства.
Ну, то есть, это формальность. Госдума работает, ну, примерно так.
Я думаю, что да, конечно. А тем более, что осталось не так много до парламентских каникул, и нужно забивать повестку информационную, конечно. Это будет сложно.
Ну, просто здесь интересно, Дмитрий, вот что считать тогда классикой? Хорошо, допустим, Булгакова, Мане, там, какой-то литературу, еще каких-то произведений это не касается. Вопрос, а чего тогда это коснется?
А я думаю, что это коснется в первую очередь новонаписанных, новоизданных произведений, а те произведения, скажем, которые... Ну, это же, знаете, как с авторским правом. Там установят, наверное, что-то вроде 50 лет. То, что уже было издано больше 50 лет назад, то считать не будем. А, допустим, какое-нибудь переиздание книги «Чертово колесо» Михаила Гвилашвили, которое целиком построено на употреблении наркотиков, ну, наверное, нужно будет там ставить дисклеймер.
А в чем тогда разница? Ну, вот принципиально, человек будет Булгакова читать, и человек будет современную литературу. Что это читает, что это читает? То есть есть гарантия, что он, прочитав Булгакова, поймет, что наркотики – это зло, а прочитав современную литературу и не увидев этого дисклеймера, он сразу пойдет, не знаю, дозу искать.
Для человека никакой разницы не будет, для читателя, естественно, Но просто дело в том, что какие-то ограничения вводить постоянно необходимо, потому что должен работать аппарат, вводящий ограничения. Этим все и обусловлено. То есть, на мой взгляд, мне вообще довольно странно себе представить, что человек, во-первых, пойдет и возьмет в руки книгу, даже если речь идет не о классической книге, но, например, там о каком-нибудь там трейнспотинге, да, на игле. Вот, вот вообще человек сейчас пойдет и купит книгу. Вот я прям так и вижу, как незрелые умы оторвались от своих гаджетов и пошли покупать книгу. Ну, это уже само по себе исключительный случай. Крайне редко, как мне кажется, происходит. Ну, а если купит, то, наверное, прочтение книг, где упоминаются наркотики, будет последним триггером, который заставит ее наркотики принимать. Но если мы действительно считаем, что это так опасно, пускай будет дисплей.
Но,
пускай.
Дмитрий, а может быть, это еще, знаете, про что? Может быть, это про пересмотр как бы нормы, когда говорят, вот у нас долгое время в искусстве там пропагандировалось или показывалось там гомосексуальная любовь и всякие другие непотребства. И вот теперь, значит, борьба с этим происходит. Лолиту не трогаем, все остальное трогаем. А с наркотиками это то же самое.
Ну, это, кстати, сказать отчасти правда, потому что действительно десятилетия примерно с 88 по, наверное, там 2010 год были временем крайне
разнузданным,
либеральным. Да. Ну, до некоторых степени. То есть, честно могу сказать, может быть, я не должен говорить это открыто, но у меня до сих пор где-то на даче валяется несколько книг, которые сейчас находятся в запрещенном, ну, в реестре запрещенных, наверное, не знаю. В них ничего такого нет, но они просто в 90-е годы совершенно свободно продавались где угодно. Поэтому происходящее сейчас вполне естественный период реакции. В этом тоже нет ничего страшного. На мой взгляд, с книгами, в принципе, в современном гиперинформационном обществе перегнуть нельзя. Ничего такого не произойдет. Доступ есть у кого угодно, к чему угодно. То есть, если вопрос в том, чтобы оставить какой-то дополнительный текст на последней странице, то пускай уж оставляют.
Пускай оставляют. Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Спасибо. Дмитрий Самойлов с нами, публицист и литературный критик, говорит, что, в общем, это законодательство ради законодательства. Но давайте с вами попробуем проанализировать, про что это все-таки. Потому что действительно, да, был период разнузданности, очень было много сюжетов про то, как люди употребляли наркотики, и вот такая шальная жизнь, шальные деньги, ну вот это все там, повествование о тяжелой жизни эскортниц, ну вот что-то подобное, да? Понятно. Теперь говорим этому бой. Все. И теперь любую, ну, как говорят, видите, там, Булгакова не трогаем, это классика, а все остальное помечаем. Там наркотики опасны для вашей... Но, с другой стороны, это же книга. И книга, она про что-то. В книге есть какая-то идея. И очень часто бывает так, что в книге, где описаны какие-то патологии, будь то человек просто болен психически, будь то человек скатывается по социальной лестнице и, соответственно, погружается во все тяжкие. Сама книга несет вот эту смысловую нагрузку, что там наркотики – это плохо. А там что еще? Беспорядочные половые связи – это плохо. Алкоголизм – это плохо. Вот к чему приводит это все. Но депутаты говорят, давайте делать, соответственно, это вот пропаганда. Но что есть пропаганда? Пропаганда – это же про что? Я убежден, что это круто. Ну, если так будет в книжке написано, но там обычно есть какой-нибудь антагонист главному герою, который, например, говорит, что наркотики – это плохо, и говорит, что, ну, как бы, окстись, тебе будет плохо и так далее, иди там на ретрит, лечись в клинику. Ну, что-то подобное. Но депутаты говорят, надо перестраховаться. Это формальность или это все-таки за собой что-то несет? Скажите, пожалуйста. Сейчас весь серебряный век отменят кокаин, абсент, морфий и так далее, говорит Анна. В том-то и дело. Вот понимаете, еще вторая часть. То есть депутаты хотят хорошего, депутаты не хотят плохого. Они за все хорошее против всего плохого. Но логика в чем? Не отменяем серебряный век, оставляем серебряный век. Хорошо, но беремся тогда за какую литературу? Где мы помечаем? За какую музыку мы беремся? Вот. Хотя много произведений современных музыкальных можно как бы запретить и отменить не просто там за пропаганду наркотиков, а просто потому что это ужасно. Это ужасно слушается, это ужасные тексты и мусор, короче говоря, словесный и музыкальный. Вот чисто за это можно как запретить, за пропаганду низкосортной музыки. Вот. Но если про наркотики, давайте. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел очень звонить. Вы знаете, вот это касающееся по наркомании, да?
Алло. Ну, по наркомании, алло. Допустим. Давайте, да. Наркотики это зло. Так.
Нет, я больше хотел сказать, что если бы наши думцы придумали закон,
про что?
Чтобы не столько кто-то распространяет, а даже тот употребляет, когда будет эффективно.
Кто употребляет, то есть кто читает книжку? Кто читает книжку, того оштрафовать. Вот. Мы говорим с вами про запрет пропаганды наркотиков, употребления наркотиков в литературе, музыке, кино. Что тут делать? Блюрить дорожки. Блюрить, как сигареты блюрят. А блюрить что еще? Тогда смысл становится непонятен. Вот человек первый раз кино смотрит, ему что-то там вот, что-то он делает, а все заблюрено, непонятно что. И потом человек, не знаю, откинулся, ну что-то с ним случилось. А почему случилось? Ну как бы вот есть недогадливые люди. Ну то есть про что? Или же не нужно в это погружаться? То есть вот да, и самый главный для меня личный вопрос, вот это разделение, как справедливый вопрос задала Маргарита Симонян. А, как бы разберитесь, здесь ошибка, или что делаем с Толстым и с Булгаковым? А с Клодом Манной что делаем, скажите, пожалуйста. А еще с кем-нибудь что делаем? Вот. Классику мы не трогаем, как Лолиту. Вот мы не трогаем. Это не пропаганда педофильства, педофилии там. Это вот, это классика. Но послушайте, но это все равно там, ну, описана патология. То, что запрещено. Почему тогда мы это не отменяем, а все остальное пытаемся отменить? Современно. Ну что, Пелевина запрещать? Кого еще? Запрещать, даже не знаю. Ну, идея, да, вот там пропаганда. А что есть тогда пропаганда? Много-много здесь, конечно, вопросов, не очень понятно. Еще упоминание про желтый билет отменим, говорит, или не знаю. С Дюной-то что делать? Да все на пряностях. Я не знаю, как это будет выглядеть. Понимаете, я с вами пытаюсь понять, что это такое. То есть по факту, да, наркотики – это плохо. Это ужасно. Состояние измененного сознания через алкоголь, наркотики – это плохо. Ни в коем случае ничего не употребляйте. Но вот в литературе как это должно? В скобочках быть написано? В прологе должно быть написано? В конце должно быть написано? Что-то еще? Не должно быть написано вообще, в принципе, такого произведения. То есть исключаем как бы алкоголизм, наркоманию из, как это, поводов для того, чтобы написать произведение, музыку, там, не знаю, книжку, картину, все что угодно. Не очень понятно, как это будет выглядеть. То есть по факту хорошо, но не очень понятно, как именно. 15 часов информационный выпуск, и мы с вами продолжим.